Глава 21. Следующей ночью я предпринял поиски Мэрик. Ее дом в заброшенном районе был темен и пуст. Я пришел в полное замешательство, ведь Мэрик твердо пообещала встретиться со мной. Где же, если не в ее собственном старом доме? Я должен был ее найти и, прибегнув к своим телепатическим способностям, буквально обшарил весь город, без устали меряя его шагами из конца в конец. Луи тоже куда-то запропастился. Я неоднократно возвращался на Рю-Рояль, но так его и не застал. Наконец, вопреки всякому здравому смыслу, в конец отчаявшись, я приблизился к Оук-Хейвен, обители Тломаски, чтобы выяснить, не там ли Мэрик. Конечно, она была в Оук-Хейвен. Мэрик сидела в том самом кожаном кресле красного цвета, которое она облюбовала еще в детстве, когда мы только познакомились. Уютно устроившись на потрескавшейся старой коже, она казалась спящей. Но когда я подошел ближе, вампирское чутье безошибочно определило, что она пьяна. Я никак не мог проникнуть туда, где находилась Мэрик. Во мне росло убеждение, что она все это заранее спланировала. Я возобновил поиски Луи. Безуспешно прочесывая город, я за несколько часов до рассвета оказался в полутемной часовне, где дремал Листат. «Я бы знал это, да?» — спросил я у своего спящего создателя. «Если бы Луи покончил с собой, я бы наверняка что-то почувствовал, правда? Если бы это случилось вчера на рассвете, то я бы это знал еще до того, как закрыл глаза». Листат не ответил. Его лицо и фигура говорили о том, что на ответ надеяться не приходится. Когда и вторая ночь прошла точно так же, я совсем пал духом. Не представляю, что делала Мэрик днем, но после заката она вновь сидела пьяная в библиотеке, на этот раз совершенно одна, в великолепном шелковом платье ярко-красного цвета. Я поспешил ретироваться, пока меня не обнаружили. От Луи по-прежнему не было никаких вестей. Наконец, наступила третья ночь. Поняв, что Мэрик вряд ли чем-то займется, а будет опять пить ром, я сразу отправился на квартиру на Рю-Рояль, намереваясь написать записку Луи на тот случай, если он зайдет в мое отсутствие. Меня снедало горе. Теперь мне казалось вполне возможным, что Луи больше нет на земле. Тем не менее, я уселся за письменный стол Листата, стоявший в гостиной, и поспешно вывел следующее. «Ты должен поговорить со мной. Мы непременно должны побеседовать. Будет несправедливо, если ты откажешься от такой возможности. Я очень волнуюсь за тебя. Ты просто обязан сообщить, как обстоят дела у тебя». Едва я вместо подписи вывел большую «Д», как в дверях появился Луи. Целый и невредимый, с расчесанными черными вьющимися волосами, он стоял и вопросительно смотрел на меня, а я, испытав приятное потрясение, откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. «Только посмотрите на него! А я-то ношусь по всему городу, как сумасшедший, пытаясь его отыскать!» Оглядывая красивый серый бархатный костюм и темно-фиолетовый галстук, я, к своему изумлению, увидел на пальцах друга драгоценные кольца. «Впервые вижу тебя таким разряженным», — заявил я. «Ты самый настоящий франт. Что случилось?»
«Не знаю, что случилось», — почти резко ответил он. «Это ты мне скажи». Он нетерпеливо взмахнул рукой. «Иди сюда, Дэвид, бери свой старый стул и садись поближе». Я повиновался. Луи не только был прекрасно одет, но еще и благоухал легким ароматом дорогих мужских духов. Он бросил на меня нервный взгляд.
«Я ни о чем и ни о ком не могу думать. Только о ней, Дэвид. Будто я никогда не любил Клодию», — признался он срывающимся голосом. «Я серьезно. Можно подумать, что до встречи с Мэрик я не знал ни любви, ни горя. Я готов превратиться в ее раба».
погоди, ничего не говори, пока я не закончу. Я думаю о Мэри, когда ложусь в гроб перед рассветом. Я думаю о Мэри, когда просыпаюсь. Я должен видеть ее постоянно, поэтому сразу после насыщения я отправляюсь к Мэри. Да, Дэвид, я иду к обители. Я иду туда. Я был там вчера ночью, когда ты приходил подглядывать за ней. Я видел тебя. Позапрошлой ночью я тоже там был. Я живу ради нее. И возможность видеть ее за высоким окном только воспламеняет меня еще сильнее. Она мне нужна. Если в самом скором времени она не покинет обитель, я сам к ней пойду. Хотя что мне нужно от нее, кроме присутствия рядом, клянусь, сам не знаю.
Прекрати, Луи. Позволь мне объяснить, что случилось.
Разве ты можешь это объяснить? Позволишь мне высказаться, возразил он. Позволь признаться, что все это началось, как только я ее увидел. Ты сам это знаешь. Ты был свидетелем. Ты постарался предупредить меня, но я понятия не имел, что мои чувства окажутся такими сильными. Я был уверен, что смогу их обуздать.
Прекрати, Луи, послушай меня.
Я не причиню ей зла, Дэвид, сказал он. Клянусь, я не хочу ей ничем навредить. Мне невыносима мысль о том, чтобы поступить с ней так же, как когда-то я поступил с Клодией, насытился ее кровью. Это была ужасная, ужасная ошибка, но, Мэрик, я ничем не обижу, поверь. Я просто должен ее видеть, должен быть с ней, должен слышать ее голос. Дэвид, ты можешь выманить ее из Оукхейвен? Можешь уговорить ее встретиться со мной? Сделать так, чтобы она прекратила пить этот проклятый ром и вернулась в старый дом? Ты должен это суметь. Пойми, я теряю голову.